Здравствуйте, друзья! На ночном хайвее Светлана и ваш голос Силиконовой долины. И мы беседуем вот о чем. Я делал анонсмент пару там, дней назад той группы, которую Светлана завела на Фейсбуке по поводу строительства. Потому что это человек, который, ну, можно сказать, балдеет от строительных вопросов. У него постоянно строительные проекты. Кстати, Свет, мы даже собирались начинать что-то новенькое, да, скоро?
Ну, в ноябре, да, я надеюсь.
Погромче говори, потому что так нет все-таки камеры.
В ноябре я надеюсь, что если все сложится благополучно,
так,
то начнем. Это, конечно, такой дождливый сезон у нас начинается. И начинать в ноябре – это не самое лучшее время, но другая альтернатива – это ждать уже весны, когда пройдет сезон дождей, и тогда начинается.
Ну, хорошо, значит, у нас будет свой проектик. Ты будешь о нем рассказывать в этом блоге?
Ну нет, это блог вообще не про меня.
Так.
В отличие от канала, это блог совершенно не обо мне. Это блог, наоборот, для людей, у которых есть какие-то вопросы, связанные со строительством. Дело в том, что это строительство очень комплексный вопрос. Это мало молотком стучать, там стенки поставить и все. Это вопросы и налоговые, это вопросы и организации этого процесса. В общем, много очень аспектов в этом во всем. И люди, которые никогда этим не занимались, в общем-то, теряются. То есть я сама была в такой ситуации, когда не знаешь, куда бежать, за что хвататься, за какую соломинку.
Ну, хорошо. Я думаю, что связь, конечно, есть вот какая. Потому что мы будем потихоньку видео какие-то, наверное, снимать про нашу стройку. Мы все время снимаем. А уже в Фейсбуке вы тогда будете обсуждать, потому что обсуждать под видео сложно. Такой вопрос я хотел задать. Ну, я когда анонсмент делал, ты сказала, что сделала группу. Я думаю, надо ребятам сказать. У тебя там записалось сколько-то народу, да?
Да, много. Человек 160, наверное, записалось.
Ну, и было человек 20, было. Стало сейчас 160,
да?
180. Ну, хорошо. Вот у тебя там появилось сколько-то народу. А чего ты хотела вот этой группой сделать? Потому что я, например, ребятам не сказал, какая у тебя программа действий и что они получат, попав в эту группу.
Ну, вот я не знаю, что они... Дело в том, что, в принципе, я когда думала о такой группе, я, в общем-то, рассчитывала на наше местное население, потому что все эти вопросы, связанные со строительством, они актуальны именно здесь. Я не знаю, чем это может быть полезно людям, которые находятся там, да, но для людей, которые здесь... Вот, дело в том, что вот по результатам буквально вот этой моей группы мне тут же отписала женщина, которая у меня была там в друзьях, и мы с ней уже встречаемся завтра.
Да.
Она, видно, хочет получить какую-то консультацию, какой-то совет. Скорее всего, у людей чаще всего возникает вопрос, что лучше делать, снести старый дом и построить новый на его месте, или перестраивать старый просто путем достройки, перестройки, поднятия потолков и так далее. Это все очень сложные вопросы, потому что они мало того, что отличаются по деньгам, да, и отличаются по налогам, в общем, это сложные вопросы. И когда ты оперируешь несколько сот тысяч долларов, то понимаешь, какая-то это ответственность, и боишься сделать ошибку. Поэтому, в принципе, канал-то был рассчитан на наших местных людей. Но пока что, ну вот одна женщина возникла, да, а так вот местные не все же занимаются перестройкой. Это...
Но у тебя нет коммерческого интереса?
Ну, нет, абсолютно нет. Нет. Ну, на самом деле, дело в том, что ко мне все время обращаются люди просто за советами. Нет, конечно, мы этим не занимаемся. И самое главное, я не могу давать никакие советы серьезные, потому что я не профессионал. Я рассуждаю только с точки зрения обывателя, вот, который столкнулся с этими проблемами, и что же ему делать, куда бежать. То есть,
То есть, с тобой интересно поговорить простому обывателю, который чего-то строит, как с другим обывателем, у которого уже есть опыт.
Потому что на самом деле, да, вот мы с контракторами, да, находимся по разные стороны баррикад. Вот
почему?
Ну, потому что так получается. Вот у нас здесь строят это так называемый лампсам.
Лампсам – это круглая сумма, так сказать, вот фиксированная.
Фиксированная сумма, да. И когда заключается договор с контрактором, когда он хочет взять этот подряд, да, он для того, чтобы быть, как сказать, конкурентоспособным с другими контракторами, он немножко эту цену как-то еще занижает, а дальше в процессе могут быть разные истории, это зависит.
То есть контрактор, который по-честному дает оценку, он как бы теряет.
Да, и дело даже не в этом, и дело даже в том, что даже когда он по-честному дает оценку, все равно там будут такие накрутки, двойные, тройные, четверные, что, понимаешь, он не хочет себя обделить, мы все понимаем, все кушать хотим, да, и контракторский бизнес, в общем, довольно такой сложный, он находится, как это, между молотом и наковальней, да?
Есть риск один, и есть риск другой. Да, есть риск взять слишком мало. И тогда у тебя ничего не останется.
Да,
но риска взять слишком много нет. Ну, в смысле, могут не дать, могут не дать контракт.
Конечно. Да, поэтому он старается во время, в процессе стройки свое не упустить, да, и там идут чейнджер-дира, и по какой цене эти чейнджер-дира делаются. Стремно все. Да. Сложный вопрос.
То есть, грубо говоря, переделка, они живут с переделок. Потому что переделка делается за втрое больше денег.
И... Ну, не втрое, не надо таких цифр.
Но бывает, что и втрое.
Бывает, ну, государственные это проекты в основном, конечно. Но вот тут вопрос такой, что как только подписан контракт с этим генеральным контрактором, вы сразу оказываетесь по другую сторону баррикад с ним, потому что его задача не продешевить уже в процессе стройки, а ваша задача за свои деньги получить все-таки достойный дом.
То есть он может найти подрядчика, который возьмет меньше, и разница тогда ему принадлежит.
Естественно.
Он ее себе забрал.
Да. То есть он может
построить... Он может материалы поставить похуже, подешевле.
Ну да. Поэтому это все очень сложные вопросы, как это все организовать, как это все сделать. И опять же, мы понимаем, что все должны профит иметь, но там получается прибыль на прибыль, да, потому что если он берет каких-то субподрядчиков, они тоже свою прибыль имеют, да, и он из этого получает прибыль.
Да, извините, я объясню.
Нет,
если генеральный контрактор взял, допустим, субподрядчиков, и субподрядчик за 100 тысяч выполняет работу, то контрактор с заказчиком берет не 100 тысяч, который с него взял тот субподрядчик, а контрактор берет 115 тысяч. То есть 15% он берет сверху на ту работу, которую делает другой человек.
Да, в то же время, если бы у него, например, были свои работники, да, и он бы своими силами это делал, то он бы взял просто 15%. А так тот субподрядчик, которого он взял, берет тоже свои 15%.
Со своих рабочих.
Ну да.
Ну да.
Поэтому тут получается несколько раз накрутка, и очень важно, у него свои работники или у него наемные работники, которых он приглашает со стороны. Это очень все важно. Что-то я хотела сказать. Я хотела сказать вот что у нас вот это вот контрактное право, да, закон. Контракты появились в Америке исключительно благодаря строительству. То есть настолько это все сложно и запутано.
То есть контрактное право, как область законодательства, выросло на конфликтах в строительной индустрии.
Да, потому что это очень сложно. И заранее описать все, вплоть до того, что, например, случай у знакомых был. Им нужно было снять ковровое покрытие и положить паркет вместо этого, да?
Да.
И вот они все стараются расписать как можно подробнее. Но мы, обыватели, не владеем толком этим языком писать. Но мы говорим, снять ковровое покрытие, да, и положить паркет.
Да.
Контрактор снимает ковровое покрытие, выясняется, что пол неровный. Причем, почему это не выяснилось до того, я не знаю. Но выясняется, что пол неровный. И он говорит, знаешь что, а теперь я себе возьму деньги за то, что за выравнивание этого пола. А что же получается, что новый паркет можно на неровный пол, да? То есть нужно, это как бы по умолчанию не подразумевается, что пол нужно выровнять, да? И получается, что дополнительная работа, то есть вроде бы мы старались все описать.
Больше того, может, не исключено, что он заранее знал, что пол надо будет равнять.
Вот,
понимаешь? Но не включил, чтобы
обыватель об этом вообще не думает такими категориями. Да. Ровный пол и нет. Если сказано положить паркет, то паркет кладется на новый ровный пол, да? То есть он должен быть ровным, это как...
Ну, обыватель мыслит категориями готового паркетного пола.
Да.
А что вовлечено в это дело, он не знает.
Да, и получается, во время стройки вот такие мелкие вещи все вылезают, а иногда и не очень мелкие, потому что обыватель не знает просто этого всего, и всей технологии, всей кухни.
Ты знаешь, что я подумал? Что люди, которые вошли в твою группу из других стран, я могу представить себе много разных интересов, но вот в частности, есть люди, которым просто любопытно очень. И они, безусловно, прямо или косвенно найдут отражение того, что ты рассказываешь, в их реальности, где люди тоже строятся и монтируются.
Я вначале этой своей группы написала, почему я именно так назвала. Я хочу, чтобы это было...
А как ты назвала?
Это на самом деле как бы маленький вопрос, но очень существенный.
Да.
Я назвала, что это называется Russian, да?
Русское.
Construction in Bay Area.
Русское строительство в Bay Area.
Почему это?
В районе Залива.
Да, я почему? Я сейчас повторюсь, вот я это написала там. Речь идет только об очень маленьком кусочке Силиконовой долины. Этот кусочек безумно дорогой, и здесь очень довольно-таки типовое строительство, массовая застройка довольно-таки типовая. У нас не так много. Вот все дома, которые новые сейчас строятся, они строятся немножко по другим стандартам.
А ты имеешь в виду типовую застройку 50-х, 60-х?
Да, и это то, что составляет большинство нашего жилого
фонда. Да, строили там буквально по двум проектам, там все застроили.
И почему это важно? Потому что я в каких-то других группах вдруг наталкивалась на то, что какие-то архитекторы или интерьер-дизайнеры из Москвы откуда-то начинают какие-то свои комментарии вставлять, которые совершенно нам неуместны, потому что представить себе вот наш этот Range House, да, с теми комментариями, которые они говорят, но это просто несопоставимо.
Все эти люди, которые там живут, они пытаются брать проекты, брать заказы из других
стран.
Это
я понимаю все.
И поэтому они как бы высказываются, но
я именно поэтому
в отрыве от местных.
Поэтому я, конечно, хотела бы сказать, что мы все-таки говорим именно не вообще о строительстве, да, где бы то ни было, а мы говорим о конкретном строительстве вот на нашем кусочке. Про другие места я не знаю. Я вам скажу только вещь, что в Аризоне, например, да, где очень много массовой застройки, там земли немерено, там совершенно другая ситуация, чем у нас. И там большие застройщики приходят и строят очень красивые дома. Большие, просторные, замечательные. У нас это совершенно неприменимо. То есть, казалось бы, там до Аризоны 12 часов уже на машине доехать, а уже совершенно другая ситуация. Цены другие, и в 10 раз другие, да?
Да.
И совершенно другой марки, ну, просто все по-другому. Поэтому хотелось бы, чтобы люди понимали, что мы говорим не обо всей Америке, не о новых домах, мы говорим о старых домах, про которые мы будем рассуждать, как можно эти дома лучше. Значит, какой конфликт здесь происходит? Почему, опять же, мы возвращаемся к названию? Первое, это мы говорим о домах, которые находятся у нас здесь в Силиконовой долине. Второе, мы, приехавшие из России, немножко у нас вкусовые характеристики немножко другие, чем у людей, которые выросли здесь.
Конечно.
И когда мы впервые увидели эти дома, ну просто иначе как хлебом их назвать было нельзя.
Хлебом?
Да.
Сарайчиком.
Сарайчиком, да. И когда мы видели, что, боже мой, вот этот сарай, ну просто, ну действительно сарай, там ничего нету.
Да.
Огромная комната, в которую ты заходишь прямо с улицы, ни прихожей, ничего. Ну очень все примитивно, очень. И когда узнаешь, что такой сарай, он стоит миллион, то становится как-то не по себе и думаешь, господи, вообще, что это такое?
А у нас очень много комментариев под нашими опенхаузами.
Да.
Говорит, как за такой сарай?
Да. Но по мере того, как мы здесь живем, да, мы уже привыкли к этим ценам и привыкли к этим сараям. Закуска состоит в том, что если мы задумываемся о ремонте или о строительстве нового дома, а скорее о ремонте даже, да?
Да.
То как привести в соответствие...
Перестройка.
Перестройка. Как привести в соответствие наши ожидания и наше понимание своего жилища с тем жилым фондом, с которым мы имеем дело. Вот в чем вот суть этого канала, да? Как, потому что есть конфликт вот некоторых существующего жилья и того, каким бы мы хотели его видеть.
Да.
И как вот это привести в соответствие? Потому что здесь в целом публика очень консервативная. Новые дома строятся более красиво, но они строятся, некоторые очень редко, когда ты видишь такие совершенно модерновые вещи, да?
Да.
Наши квартиры еще лучше в этом смысле, хотя квартир у нас не так много. Вот в городах Сан-Франциско, Сан-Нозе есть кондоминиумы, которые строятся вот по новым проектам с open floor planом.
Ну, их немного здесь.
Их очень мало. В общей массе это вообще ничто. А в основном мы имеем дело со старым жилищным фондом. Я, например, приведу пример. Я вот сейчас свой дом хотела сделать очень современным. Очень.
Тот, где мы сейчас живем.
Да. Угу. А это был обыкновенный рейндж-хаус, да, 8 футов потолки, что там это где-то 2,40, да,
да,
по советским меркам. Это самая крыша обыкновенная, гейбл руф. И ничего такого особенного не умел.
Какой руф?
Гейбл.
Ага.
Ну, такой, как это, домиком, да?
Ага.
Вот. А мне ужасно хотелось совершенно современно. Но все современные дома, вот, которые я смотрю, у них предусматривается плоская крыша. И на них это очень красиво смотрится, когда большие окна асимметричные, и она отделана там древесиной.
Еще какие-то бразильские древесины.
Древесины,
там.
Да. Мне ужасно хотелось отделать
очень
древесиной.
Красиво, очень.
И я уже нашла, где ее купить, и уже чуть ли не из другого штата уже заказала ее, и все, и все, и все, и все. Но получается, что с таким внешним видом, но невозможно это все сделать, это будет странно смотреться. И мне пришлось отказаться от внешнего вида такого современного дома, да. Внутри я его уже делала более современно, снаружи он таким и остался рейндж-хаузом.
Наступила на горло собственной песни.
Да, поэтому, то есть, вот мы приходим, вот как это сделать, да, с минимальными затратами, чтобы все-таки дом смотрелся хорошо.
Кстати,
да?
Вот этот дом, который мы в Лос-Алто строили полтора года, это подвиг, так сказать, твоя лебединая песня. Если бы ты сегодня эту песню заново должна была спеть, ты бы не стала сносить тот дом, что был, и перестроила бы существующий, или все равно бы снесла и строила новый?
Нет, безусловно, я бы сносить не стала, я бы придумала, как это сделать. Дело в том, что у нас там дом оригинальный стоял очень далеко от дороги, а есть...
В глубину туда.
Да, есть нормы, да, ближе которых строить нельзя, скажем, так называется сетбэк у нас, да?
Да.
Вот, и, конечно, там нужно было достраивать все спереди. Но тогда у меня опыта не было, я позвала нескольких контракторов, они мне сказали, что строить новый, да, будет намного дешевле, чем перестраивать старый.
Так.
Что, конечно, не совсем так, потому что это совершенно разные вещи. Мы не сравниваем Apple с Apple, а получается просто ерунда какая-то.
Да.
Вот, и, конечно, его нужно было выдвинуть вперед, переделать, это было, обошлось бы намного меньше денег стоило бы, и был бы все равно красивый дом, и где-то был потолок бы выше, где-то ниже, то есть можно было бы все довольно-таки интересно это все обыграть,
да.
Но это тот опыт, который приходит с экспириенса. Пока не наткнешься на эти грабли, что слушать их? Они контракторам все в один голос говорили, надо сносить.
Да. Нет, ну ты же им говорила, ты хотела второй этаж достроить.
Нет,
и
я
они
не хотела,
тебе говорили,
я не хотела никогда. Ну, я никогда не хотела второй этаж.
Да.
Кроме того, у нас там не разрешали второй этаж строить, если ты помнишь.
Нет.
Вот.
Нет, ну там можно было несколько лет добиваться разрешения.
Ну, это не нужно было никому.
Да.
И я не хотела второй этаж строить, но я хотела, чтобы все было гармонично, я бы так сказала, да? Получается некоторая такая ирония. Если берешь старый дом, к нему пристраиваешь какие-то новые элементы, да?
Это уже не целостный проект.
Это уже не целостный проект.
Конечно.
К нему нужно относиться как к нецелостному. А в тот момент мне хотелось гармонии. Мне хотелось, чтобы все было красиво и все было элегантно. Для человека, выросшего в коммунальной квартире, хочется пожить во дворце тоже. То есть я думаю, что это ощущение очень многим...
А ну-ка, давай-ка мы к этому вернемся. Ты в Киеве жила с родителями в коммунальной квартире. Я помню хорошо эту квартиру. Там было 4 комнаты. Две отдельные, а две смежные, которые вы с родителями занимали.
Да.
А вот эта жизнь в коммунальной квартире киевской с потолками 4 метра, вот там вот бадминтон играли, я помню. Значит, она наложила какой-то отпечаток на твои, на твое понимание, вот, что такое хорошее жилье.
Я думаю, жилье в коммунальной квартире не может наложить никакого отпечатка на понимание того, каким
нет,
должно быть
нет,
жилье.
Нет, оно может какие-то стремления в тебе развить.
Ну, послушай, в России квартирный вопрос – это самый главный вопрос. Вопрос, можно сказать, всей жизни любой семьи.
Поэтому, в СССР,
да, поэтому... желание иметь свою жилую площадь, это, по-моему, это самое такое горячее
ты
желание
знаешь,
любой
мне кажется,
молодой семьи.
Я вижу часто, что люди из, ну, вот оттуда, которые приезжают, вот это желание, оно до сих пор осталось, потому что очень многие, они приезжают с твердым желанием, вообще с рассуждением, о том, что она сразу вот он приехал, границу пересек, вот, купить жилье, а не снимать.
Ну, это другое, это совершенно другое. Мы сейчас говорим вообще не о том, что иметь какое бы то ни было жилье, а мы сейчас говорим, что если у человека есть возможность осуществить мечту. Что такое мечта, да? Для человека мечта, которую, я говорю, вы распоминали квартире, это пожить во дворце.
Так.
Да? Ну и вот этот дворец мне хотелось построить. Причем при строительстве дворца нужно было учитывать, например, соотношение площади спален и площади общих помещений, да, там, living room, family room и так далее. Потому что я была в новых домах, опять же, у наших бывших российских граждан, да, и там, например, другой был какой-то перекос. Тоже человек воплощал какую-то свою мечту. Он тоже снес дом и построил новый дом. И у него там, по-моему, было 6 спален. И просто весь дом это было одни спальни. То есть там была небольшая family room, там, по-моему, вообще не было ливинга, там был какой-то дайнинг.
То есть ему хотелось много уголков, где можно там расселиться.
Да, может, у него семья была большая, ему нужно было всех расселить. Но когда заходишь в новый дом, где одни спальни, 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 а общего места нету, красоты нету, где люди тусуются, где у них какой-то там интертеймент и так далее, этого не было. Но каждый реализует свои мечты.